«Немецкая волна. Хроника дня».
А теперь о некоторых событиях дня, которых вы уже узнали из нашего выпуска новостей, о других темах более подробно. Среди них в ближайшие 20 минут. Парламентский триллер. Исход голосования в Верховной Раде Украины по кандидатуре спикера. Парламентский фарс. Российские власти отказываются признавать факты явных нарушений в ходе выборов в Госдуму. Уроки истории. Судьбой лидера украинских националистов Шухевича заинтересовались и в Израиле. Уроки правосудия. Сын президента Франции предстал перед Парижским судом. Кроме того, насколько интеллигентны немецкие школьники и кто имеет право продавать мобильный телефон iPhone в Германии. В студии Андрей Бреннер, добрый вечер. У настоящей демократии бывают и свои издержки. Перевес в три голоса так называемой оранжевой коалиции в Верховной Раде превращает каждое голосование в украинском парламенте, особенно если речь заходит об утверждении кандидатур на ключевые государственные посты, в самый настоящий триллер. Причем сравнение это лежит на поверхности после очередных сообщений о попытке подкупа депутатов из фракции парламентского большинства, которым якобы предлагали многомиллионные суммы за неявку в Верховную Раду в дни голосования. Это, впрочем, к демократии уже не имеет никакого отношения. В итоге утверждение кандидатуры спикера парламента нынешнего министра иностранных дел Украины Арсения Яценюка затянулось до позднего вечера. В чем причина сегодняшних проволочек? Этот вопрос я адресую нашему киевскому корреспонденту Александру Савицкому, который сейчас находится на связи с Боном.
Дело сегодня было так, что сначала формировали комитеты, затем возник конфликт внутри счетной комиссии из-за дележки власти, там никак не могли избрать руководство. Когда руководство все-таки избрали, возник новый конфликт уже в парламентском зале. Оппозиция не пожелала согласиться с предложением большинства проголосовать пакетом кандидатуру спикера и двух его заместителей. При этом большинство было готово отдать коммунистам, представителям оппозиции, одного из вице-спикеров. Представители партии регионов сказали, что это политическая коррупция, и под их давлением коммунисты были вынуждены отказаться. Вся эта затея с пакетным голосованием явно возникла из-за опасения того, что несколько депутатов от фракции «Наша Украина. Народная самооборона» могут не проголосовать, и минимальный перевес оранжевых растает, и спикер не будет утвержден. Ведь накануне, когда выдвигали кандидатуру Яценюка в блоке «Наша Украина. Народная самооборона», не было единства даже внутри этой фракции. Несколько человек воздержались, хотя не проголосовали против. И это при том, что Яценюка предложил президент Ющенко, бесспорный авторитет и неформальный лидер этой фракции. Ну и в конце концов уже вечером состоялось официальное выдвижение Арсения Яценюка и началась, собственно, подготовка к тайному голосованию.
Саша, а чего здесь больше, спорная личность Яценюка или нечто другое?
Скорее всего, нечто другое, поскольку оппозиция не скрывает своего желания устроить новому парламентскому большинству своеобразный экзамен на стойкость и на единство рядов. Яценюка критиковали только коммунисты из каких-то своих идеологических соображений. А вот регионалы и представители блока Литвина говорят только о том, что коалиция сама выдвинула этого человека по указке президента. Вот она должна сама его и утвердить. И подтвердить, что она действительно большинство, поскольку они до сих пор называют это большинство так называемым. Интересно, что сам Яценюк в своей речи перед депутатами был далек от заискивания, высказался за введение рынка земли, скорейшее формирование правительства и за организацию, как он сказал, широкой дипломатии между политическими силами внутри парламента.
Спасибо. На связи с Боннской студией «Немецкой волны» был наш киевский корреспондент Александр Савицкий. Разных взглядов представители противоборствующих партий на Украине придерживаются не только на политику или экономику, но и на историю страны, особенно на те ее страницы, которые связаны со второй половиной Второй мировой войны и послевоенное время с деятельностью украинской повстанческой армии, боровшейся с ней советской властью. Причем советские спецслужбы, как явствует из опубликованных на прошлой неделе архивов, не были разборчивы в средствах, засылая на Западную Украину боевиков и провокаторов под видом бойцов УПА. Однако спорной является и фигура главнокомандующего украинской повстанческой армии Романа Шухевича, награжденного недавно орденом Героя Украины по решению президента Ющенко. Так, руководство Иерусалимского мемориального комплекса Яд Вашем утверждает, что в его архивах хранятся документы, свидетельствующие о причастности генерала Шухевича к военным преступлениям. Все подробности у нашего корреспондента в Израиле Дмитрия Коневского.
Экс-министр юстиции Израиля Томми Лапид, возглавляющий совет мемориального комплекса Яд Вашем в Иерусалиме, заявил в интервью немецкой «Волне», что Яд Вашем располагает документами, согласно которым украинский батальон «Нахтигаль» под командованием Романа Шухевича участвовал в карательных операциях против мирного населения Львова. Было это в июне 41 года, еще до основания УПА. По словам Лапида, подлинность этих документов, полученных из немецких и советских источников, не вызывает ни малейших сомнений. У нас имеется целое досье, из которого следует, что Шухевич входил в группу людей, причастных к массовым убийствам. К нам пока не обращались с просьбой предоставить эти документы, но если обратятся, то думаю, что мы удовлетворим ее. Хотя и, так сказать, постфактум, ведь на основе этих документов уже написан целый раздел в энциклопедии Холокоста. Единого мнения о возможном участии Шухевича, более известного под своим военным псевдонимом Тарас Чупринка, в карательных операциях совместно с отрядами гитлеровских войск нет и украинских историков. По одной из версий, Шухевич Чупринка в момент оккупации Львова гитлеровскими войсками находился в районе Тернополя. По другой, занимался организацией похорон родного брата. Известный киевский историк Владимир Сергейчук, автор книги о Шухевиче, в комментарии для немецкой волны усомнился в серьезности материалов, которыми располагает Яд Вашем.
Я думаю, если бы там были подобные документы,
тем паче переданные из Советского Союза, как там заявляют, то их бы уже давно опубликовали, поскольку СССР был заинтересован в том, чтобы заклеймить Шухевича. Если бы эти документы нашлись в немецких архивах, то они тоже были бы уже известны. Сергейчук считает, что украинская сторона должна быть заинтересована в тщательном исследовании этих материалов. Во время визита в Израиль президент Украины Виктор Ющенко предложил руководству Иерусалимского комплекса продолжить вместе с украинскими историками дискуссию о спорных моментах Второй мировой войны, в том числе о роли УПА и лично Шухевича. Между тем, по словам Томми Лапида, официального приглашения из Киева до сих пор не поступало. Директор Яд Вашем Авнер Шалев и я получили от Ющенко устное приглашение приехать в Киев для участия в дискуссии по этому вопросу. Однако официального приглашения пока не было. Если мы его получим, приедем на Украину, говорит Томми Лапид.
К другим темам, к результатам парламентских выборов в России. К таковым, впрочем, вряд ли стоит относить данные Центра избиркома о числе голосов, отданных за ту или иную партию. Гораздо важнее, как эти данные были составлены. На следующий день после выборов в России министр иностранных дел Германии призвал Москву внести ясность в сообщение о фальсификации их итогов. Сегодня она была внесена. По мнению члена Центра избиркома Борисова, кадры, запечатлевшие вброс бюллетеня на одном из московских избирательных участков, не являются свидетельством нарушения в ходе выборов. У наблюдателей, в том числе и независимых российских, из ассоциации «Голос» другое мнение. Тем продолжит наш московский корреспондент Егор Виноградов.
Количество нарушений во время выборов депутатов Государственной Думы 5-го созыва, по предварительным оценкам экспертов, стало рекордным. Правда, система к этим выборам была настолько хорошо отработана, что зафиксировать нарушения, чтобы оспорить результаты голосования в суде, оказалось практически невозможно. Хотя активисты ассоциации «Голос» по устным заявлениям избирателей смогли составить таблицу нарушений, рассказала председатель организации Лилия Шибанова.
Незаконная агитация, огромный процент, принуждение к голосованию, нарушения со списками избирателей – все эти факты, который самым прямым образом сказывается на результате. Если говорить о документированных доказательствах, то, к сожалению, корреспонденты не имеют права писать ни жалобы, ни заявления в избирательной комиссии. Все наши усилия 4 лет по изменению законодательства, по внесению поправок, свелись только к тому, что даже тот закон, который сейчас принят, он фактически не соблюдается. Наказание за несоблюдение законодательства мы тоже не понимаем, как можно, в общем-то, добиться.
По факту на каждый пункт нарушений приходится от 15 до 23%. Наиболее яркие иллюстрации к таблице привел руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев.
Активистом «Голоса» Дмитрий Лузгин в Петрозаводске это произошло. Да, человек сфотографировал незаконную агитацию на участке партии «Единая Россия». Его немедленно задержали и отправили в милицию, заявив, что он сам якобы ее подбросил. В Приморском крае проходила беспроигрышная лотерея. Председатель комиссии выдавала карточки молодым людям, на которых был защитный слой. При этом, выдавая их, она говорила, что если правильно они проголосуют, то есть за партию «Единая Россия», то нужно будет стереть этот слой и получить по 1000 рублей. В Ленинградской области было зафиксировано 2 автобуса с пьяными бомжами в поселке Ларионово Приозерского района, которых перевозили из одного района в другой для голосования на специально отведенных для этого избирательных участков. Причем они были настолько пьяны, что даже информация, насколько я знаю, поступила от самих председателей комиссии, которые были в шоке от приехавшего голосовать контингента.
3500 звонков рядовых избирателей, которые жаловались на нарушения во время выборов, тоже рекорд. Такого в постсоветской России еще не было, а в советской и быть не могло. Впрочем, если не обращать внимания на этот факт, во всем остальном выборы все больше становятся похожими на те, что были в эпоху застоя, считает председатель межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин.
Массированное использование административного ресурса в этом году – это не есть ноу-хау, поскольку административный ресурс где-то с 96 года употреблялся с каждым годом все больше и больше. А с 2004 года его использование стало более простым, потому что стало подгоняться российское избирательное законодательство. Ситуация, которую мы сейчас наблюдаем, позволяет говорить о том, что мы возвращаемся к ситуации советских выборов постепенно. Мы видели, что у нас уже есть регионы, где явка почти 100%. Напомню, в 1979 году были выборы в Верховный Совет СССР и все остальные советы, тогда тоже были единые дни, и тогда явка официальная по СССР составила 99,99%.
Впереди еще выборы президента. Созданная и отработанная на Государственной Думе система, по мнению экспертов, без сомнения сможет обеспечить результат, который потребуется. И точно так же его нельзя будет оспорить даже в суде.
Дискуссия о том, что возможным кандидатом в президенты России является вице-премьер Сергей Иванов, в последнее время немного поутихла, но это никак не связано с событием более чем годовой давности, когда сын тогдашнего министра обороны не был привлечен к ответственности по результатам расследования ДДП, в котором погибла пожилая женщина. Любопытно, каков исход будет у похожей, хотя, к счастью, менее трагичной истории с сыном президента Франции. Жан Саркози, младший отпрыск от первого брака главы французского государства, должен был предстать сегодня перед Парижским судом. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, нанесении ущерба частной собственности и бегстве с места происшествия с его участием. Наш корреспондент Денис Локтев сообщает.
Как выяснило следствие, в октябре позапрошлого года на Парижской площади Согласия 18-летний Саркози не выдержал положенной дистанции и въехал на мотороллере в находившийся перед ним автомобиль BMW. Машина получила лишь легкие царапины, и все могло ограничиться привычным для французской столицы обменом координатами участников ДТП, если бы молодой нарушитель не предпочел, как утверждает истец, немедленно скрыться с места происшествия, попрощавшись с пострадавшим вульгарным жестом. Водитель, молодой француз эмигрантского происхождения Мохамед Белути, успел записать регистрационный номер скутера. Однако все письма страховщиков в адрес Жана Саркози остались без ответа. Дальнейшее развитие событий заставило Белути начать публичную кампанию за восстановление справедливости. По словам пострадавшего, в полиции его заявление отложили в долгий ящик. Хотя, когда некоторое время спустя злополучный мотороллер Жана Саркози угнали, правоохранительные органы продемонстрировали умение работать быстро и отыскали его при помощи анализа ДНК за 10 дней. Когда же Мохамед попытался обратиться за помощью к частным юристам, он столкнулся с отказами выдвигать обвинения против сына нынешнего главы французского государства. Первый адвокат сказал, что не хочет брать на себя риск, связываясь с подобным делом. Я попытался найти другого, но тот заявил, что его политические связи не должны страдать из-за такой мелочи, которая, скорее всего, закончится ничем. Три адвоката таким образом отказались мне помочь. Но я считаю равенство принципиальной вещью. Меня шокирует и возмущает подобное отношение. В исковом заявлении Белути требует, чтобы ответчик оплатил ремонт поцарапанной BMW, это 260 евро, и компенсировал моральный ущерб, который сам Мохамед оценивает в 4000. На предварительном слушании сын президента не появлялся. Его интересы представлял адвокат Тьерри Эрцог. Жан полностью отрицает свою причастность к столкновению и всякую свою ответственность за его последствия. Знаете, если вы кого-то обвиняете, не следует врать, а нужно представить доказательства, которые позволят суду прояснить обстоятельства дела. Если Саркози-младшего признают виновным, это может подорвать авторитет руководству страны. Совсем недавно тюремные сроки за торговлю наркотиками получили два брата министра юстиции, Рашиды Дати. И если теперь выяснится, что бывший министр внутренних дел, а ныне глава государства, покрывал правонарушителя в собственной семье, популярный лозунг борьбы с молодежной преступностью, выдвинутый Николя Саркози, может быть скомпрометирован в глазах сограждан.
Напомню, что в эфире «Хроника дня» ежедневная информационно-аналитическая программа радиостанции Deutsche Welle, немецкая волна, в Боннской студии Андрей Браннер. Одной из главных внутриполитических тем дня в Германии стали опубликованные сегодня результаты сравнительного исследования успеваемости школьников разных стран, известного под названием «ПИЗА». Оно проводится Организацией экономического сотрудничества и развития. Обнародование данных первого такого исследования 6 лет назад, напоминает наш берлинский корреспондент Олег Зиньковский, шокировало немцев. А что на этот раз?
Немецкие старшеклассники стали лучше разбираться в природоведении, но по-прежнему плохо читают и считают. Если вкратце, таковы итоги очередного исследования, которое регулярно проводят в 30 развитых странах мира. Успеваемость в школах Германии, а значит и качество всей системы образования, согласно данным PISA, далеки от идеальных. Несколько лет назад страна была шокирована. По ряду показателей немецкие ученики старших классов заняли предпоследние места. Если раньше слово «PISA» ассоциировалось у немцев только с падающей башней в Италии, то теперь это понятие связано с образованием и проблемами вокруг него. «PISA» в центре общественного внимания. Результаты нынешнего исследования трактуют по-разному. Политики, находящиеся у власти, настроены оптимистично. Вот мнение министра образования Аннеты Шаван. Есть ясные признаки того, что немецкие школьники по всем показателям стали учиться лучше. С 2000 года, когда было проведено первое исследование PISA, улучшилось техническое оснащение немецких школ, нанято значительное число новых учителей, большее внимание уделяется подготовке дошкольников, напомнила Шаван. Но многие эксперты полагают, что радоваться рано. Первое место в рамках исследования заняла Финляндия. Средние отметки немецких старшеклассников по естественным наукам подняли Германию на 8-е место. Но по математике и чтению все осталось почти по-прежнему. Германия в середине рейтинга протестированных стран. Что касается естественных наук, сведения о них зачастую проникают к школьникам извне, из средств массовой информации и общественных дискуссий, связанных, например, с экологией. Сами школы качество преподавания не повысили. В математике и чтении Германия осталась на том же уровне, считает Андре Шиндлер, председатель Берлинского объединения родителей школьных учеников. Еще одна серьезная проблема – разница в успеваемости коренных немцев и учеников иностранного происхождения. Последние учатся в среднем много хуже. Например, отстают на 2 учебных года от немецких сверстников по беглости чтения. Когда видишь эти показатели, ясно, как много еще предстоит сделать, особенно в сфере языковой поддержки мигрантов, комментирует министр культуры земли Гессен Карен Вольф. Впрочем, отличия в успеваемости есть не только между иностранцами и коренными немцами. На возможность получить хорошее образование в Германии влияет и социальный статус родителей. Дети из обеспеченных семей имеют в 2,5 раза больше шансов попасть из средней школы в гимназию, а значит позднее в вуз, чем их сверстники из семей с низким достатком.
Атрибутом социального статуса с недавних пор для многих стало не образование, а модель мобильного телефона. Последний крик моды и техники – iPhone. Чтобы добиться права на его продажу, компания Vodafone даже обратилась в Гамбургский земельный суд. Однако сегодня он отказал ей в этом праве. В чем суть спора? Об этом я попросил рассказать моего коллегу и поклонника различных технических штучек в нашей редакции Глеба Гаврика.
Компания-оператор сотовой связи Vodafone решила подать в суд на своего основного конкурента в Германии, дочернюю компанию концерна Deutsche Telekom T-Mobile. При помощи вот этого судебного иска Vodafone попыталась отменить эксклюзивное право T-Mobile на продажу сотового телефона iPhone на немецком рынке. iPhone, этот культовый телефон, производит знаменитый американский производитель компьютерной техники Apple. Проще говоря, компания Vodafone надеялась разрушить монопольное право телекома на продаже нового, скажем так, сверхмодного аксессуара. Дело в том, что до сих пор немецким клиентам, желающим купить iPhone, необходимо было заплатить, во-первых, за сам аппарат 399 евро, и, во-вторых, заключить с T-Mobile двухгодичный контракт, минимальная стоимость которого составляла более 1000 евро. Не так давно суд принял решение о временном приостановлении действия эксклюзивного права T-Mobile, и эта телекомовская дочка была вынуждена согласиться продавать айфоны без заключения контракта за 999 евро. Сегодня же земельный суд Гамбурга принял решение в пользу Deutsche Telekom, оправдав свой вердикт тем, что не видит в эксклюзивном праве на продаже айфона нарушений германского законодательства. Теперь все возвращается на исходные позиции. Купить айфон в Германии можно будет только в сочетании с дорогостоящим двухгодичным контрактом.
Клеп, а что делает iPhone таким модным и любимым аксессуаром?
iPhone называют смесью, если хотите, гибридом смартфона и iPod'а. Напомню, что смартфон – это прибор, объединяющий широкоэкранный мобильный телефон, интернет-коммуникатор, органайзер, а нередко и навигационную систему. iPod – это еще один культовый продукт от Apple, сенсорный аудио- и видеоплеер. Так вот, ажиотаж начался на родине айфона в США, где, как в старые советские времена, за дефицитом на него в буквальном смысле слова выстраивались огромные очереди. Выглядит новинка от Apple очень привлекательно. Широкий сенсорный экран без физической клавиатуры, который реагирует только на пальцы. Навигация, что свойственно всем аппаратам от Apple, простая. Пользователь разбирается в ней очень быстро на интуитивном уровне.
Спасибо, Глеб, за эту информацию и за то, что вы так подробно и четко описали то, что описать было, наверное, трудно, ведь iPhone действительно чудо техники. Но слушать еще раз это и другие сообщения можно в интернете по адресу www.dv-diffis world.de под рубрикой «Радио». Там же можно прочитать сообщения наших корреспондентов. В этом выпуске «Хроники дня» все. Его подготовил к эфиру мой коллега Сергей Вильгельм, а в бонской студии «Немецкой волны» с вами прощается Андрей Бреннер. Всего вам доброго и оставайтесь с нами.